Глава восьмая. Банда.
Всех остальных я отправил наружу охранять базу, сказав, что тут мы и вдвоем справимся. Да и нам тут мужика раненого догола надо раздевать, а это не то зрелище, которым я готов порадовать Наташку и Марину. Раненого перевернули на спину, чтобы добраться до молнии и пуговицы. Тут Серега ахнул. «Так это же мотоциклист! Как его там звали? А, Дмитрий!»
«Что за мотоциклист?» — удивился я.
«А ты разве не помнишь?» — тоже удивился Серега, но потом махнул рукой. «Точно! Ты ж тогда с японцами был. Ну, помнишь, я рассказывал про парня на мотоцикле, что попросил нас помочь осажденным полицейским?»
«Тот, значит, что вас бросил, когда вы под землю провалились?» — уточнил я.
«Да, но он же хоть и мотоциклист, не терминатор и не Рэмбо, чтоб с пятью горилоидами управиться при помощи фризера», — возразил Серега.
«Ну, можно было подъезжать и отъезжать, стреляя в горилоидов, пока всех не перебьешь», — сказал я. «Я бы так и сделал».
«Ну, значит, ты у нас терминатор». Продолжая болтать, мы с Серегой не переставали снимать одежду с мужика. Когда штаны заели, Серега, недолго думая, полоснул по штанинам ножом, срывая их таким образом. Наконец мы потащили раздетого до нитки парня к аппарату и засунули в него. Аппарат загудел, и мы с Серегой облегченно плюхнулись на скамейку рядом. «Там же еще и скатов много было, а они на звук мотора хорошо реагируют», — продолжил разговор Серега. «Будешь увлеченно воевать с бандой горилоидов, не заметишь, как тихонько подлетит сверху скат и поджарит тебе мозги. Так что у меня претензий к парню по поводу его бегства никаких нет. Частью нашей группы он не был, а то, что он нормальный, доказал, когда попросил помочь полицейским. И неплохо тогда воевал, кстати, с горилоидами».
«Как скажешь, брат», — хлопнул по плечу Серегу я.
Тут как раз и вердикт медкомплекса подоспел.
«Пациент серьезно пострадал от огнестрельного ранения в плечо, ножевого ранения в бедро, множество ушибов. Помимо этого, сломаны три ребра, потерял много крови, находится без сознания. Возможно, полное излечение. Лечение начато».
«Ну и слава богу», — облегченно сказал Серега. «Успели».
«Слушай, а как он нас нашел-то?» — задал я появившийся у меня вопрос.
«Так я ж тогда ему и полицейским на карте показал, где у нас база», — ответил Серега.
«Россия, Япония!» — раздался голос сенсея. «Как дела с враждебным проникновением?»
Тут я спохватился и поспешил ответить.
«Один человек без сознания не опасен. Наши знали его раньше и пригласили в гости. Сейчас лечим в медкомплексе. Зачищайте монстров в обычном режиме и следуйте на базу».
«Хорошо, отбой!» —
удовлетворенно сказал сенсей. «Вот только хоть он сам и не опасен, я бы не спешил думать, что опасности вообще нет», — нахмурился Серега. «Ты вердикт медкомплекса внимательно слушал? Огнестрельное ранение, ножевое ранение. Это его явно не горилоиды отоварили. А поскольку парень он неплохой, то вполне может быть, что те, кто с ним так поступил, и для нас не безобидны».
«Верно».
Я задумчиво взъерошил волосы, но это не сильно помогло в размышлениях.
«Похоже, ты прав. Одно хорошо, медкомплекс работает быстро, и он скоро сам нам расскажет, что у него за проблемы нарисовались, и есть ли шанс, что они могут стать и нашими проблемами. А пока что я выйду и скажу Наташке, чтобы она была особо внимательна и погоняла дрон вокруг базы».
Медкомплекс и правда не подвел. До того, как хоть одна из групп появилась на базе, он объявил об успешном завершении лечения, порекомендовав покой для пациентов в связи с масштабной кровопотерей, и открылся.
Пришедший в себя парень тут же испуганно подскочил на ложе, уставившись на нас.
«Спокойно», — сказал Серега. «Ты в медкомплексе, он тебя успешно вылечил. А я Сергей. Мы с тобой несколько дней назад в Подольске познакомились, а со мной Семен, он лидер нашей группы».
Моргнув несколько раз, мужик преодолел ступор и начал тараторить.
«Извини, Серега, я вас подвел. Они теперь о вашей базе знают. Это страшные люди».
«Постой-ка», — влез в разговор я. «Кто знает? Кто такие? Чем опасны?»
Несмотря на только что пройденное лечение, Дмитрий выглядел совершенно ошалевшим.
«Банда, в которую я случайно попал, Я тогда, когда вы под дорогу провалились, поехал в магазин ближайший найти длинную веревку. Хотел дождаться, когда монстры от провала отойдут, чтобы привязать и вам другой конец скинуть. Но едва нашел подходящий магазин, как на шум мотора вылетело три ската. Прямо в сотни метров от меня из окон квартир пятиэтажки вымахнули. На этом месте рассказа Серега многозначительно посмотрел на меня. Мол, говорил же я тебе. И пришлось мне, чтобы оторваться от них, гнать на скорости в сотню километров из города. Только через километров 7 смог сбросить их с хвоста. Резко свернул в лес после поворота и залег во овраге вместе с мотоциклом. Но потом, ясное дело, на эту дорогу побоялся выезжать. Вдруг они там караулят. Катил мотоцикл до ближайшей грунтовки по лесу больше километра. Чуть не сдох. И уехал в лес поглубже. Наломал там лапника и остался до утра. Утром едва из лапника выбрался и натолкнулся на банду. Человек 20 их в ней, если брать мужиков, что сражаются. А еще десяток девушек для развлечений. Им оружие не дают, они у них в рабстве. Я сразу, как натолкнулся на них, сообразил, что дело нечисто. У мужиков оружие есть, а у девушек нет. И вид у девчонок забитый да нельзя. Но выбора, присоединяться к ним или нет, мне не дали. Там у них главный бандюга, они его хозяином кличут. Как посмотрел на меня сумасшедшим таким взглядом, что я сразу понял. Откажусь присоединиться, в спину выстрелят. Решил выждать удобный момент, чтобы сбежать. Долго терпел всю ту дичь вокруг. Изнасилование девчонок, измывательство над ними. Все ждал возможности получше для побега. А надо было валить, пока мог. Завидовали некоторые из них мне. У меня фризер, а у них половины, двустволки обычные. Закончилось все тем, что ко мне пристали трое бандитов. Когда босс ненадолго из лагеря отлучился. Мол, что смотришь на нас не так? Почему девок не трахаешь? Педик, что ли? Я тогда схватил одну из девчонок наугад и потащил ее в кусты, якобы трахать. Но они меня заставили фризер оставить. Зачем, мол, тебе для такого дела? Пользуйся, мол, собственным инструментом. Анжелой девчонку звали. И шепчу ей. Я убегаю. Посиди пока тут в кустах тихонько. А она мне: бери с собой, иначе закричу. Взял с собой. Воды нет, еды нет. Из оружия только нож небольшой в кармане. Мотоцикл остался в лагере. Вначале ползли от лагеря, потом побежали. И бежали сколько могли. Уже прилично устали, когда вдруг нарвались на четверых рыжих монстров, которых вы горилоидами тогда в Подольске называли. Сказать, что удивились, ничего не сказать. До этого в лесах их практически не было, только в городах. Помчались уже из последних сил от них убегать. Вы же знаете этих тварей. Бегут медленнее нас, но темп не снижают. Так что сбежать от них проблематично. Тут я вспомнил о вашей базе и решил к ней идти в надежде, что выручите. Я был уверен, что вы из того провала выбрались. Ребята, вы смышленые. Смартфон, к счастью, с собой был, в том числе и с картой, что работает офлайн. Во время одного из перерывов нашел базу на карте, прикинул, где мы находимся, и сменил курс. Через час, когда мы уже полностью выдохлись и уже слышалось рычание горилоидов поблизости, приготовились принять последний бой. Как вдруг из леса выскочило 5 бандитов во главе с хозяином. Горилоидов угрохали, а хозяин похвастался, что сбежать мы от них все равно бы не смогли. Мол, у него есть поисковый навык, и он по нашим следам без проблем нас нашел.
«Как у ютиан, видимо», — ткнул я в бок локтем Серегу.
Парень непонимающе посмотрел на нас, но спрашивать ничего не стал и продолжил свой рассказ. Анжели стали угрожать, что убьют ее за то, что со мной побежала, если не расскажет, куда мы намылились. А я с ней про вашу базу обсуждал. И даже показал, куда идем, ну, чтобы вдохновить хоть чуток. Врезали ей пару раз, она все и рассказала. Потом нас бить начали. И забили бы насмерть, я думаю, если бы все эти звуки не привлекли внимание скатов. Когда бандиты с ними сцепились, я нож из кармана достал, хотел зарезать хозяина. Но тот не вовремя обернулся, пригнулся, я его только по ноге достал. Он меня тут же ткнул своим ножом, а потом пнул в сторону, чтобы не мешал со скатами сражаться. Я подскочил и бежать. В этот раз без Анжелы, она лежала без сознания. Парень виновато опустил глаза и продолжил. Уже добежал до края поляны, как вдруг один из банды мне плечо прострелил из двустволки. Я вначале упал там же, в кустах. Думал, убили совсем. А потом встал на ноги и как побежал. Потом уже просто шел, пока не добрался до вашей базы. И тут понял, что никого нет. И подумал, что хана мне.
— И точно. Приедь мы на полчаса позже, крови бы уже истек, — согласился Серега.
«Я пока до базы шел, обе раны спереди пальцами зажимал», — сказал Дмитрий.
«Не сильно тебе это помогло с пулевой», — покачал головой Серега. «С выходного отверстия должно было кровить. Надо было перевязать».
«Боялся, что если остановлюсь, чтобы перевязать, бандиты догонят. Да и в целом боялся останавливаться. Не был уверен, что смогу потом и дальше идти. Голова была как в тумане, шатался».
— Не мудрено, что Наташка тебя за пьяного приняла, — согласился я.
— Это та крохотная девочка, что у вас квадрокоптер в небе гоняет, — наморщил лоб Дмитрий. В этот момент дверь в столовую отворилась, и в нее вошел сенсей с Петькой, а за ним Ютян.
— Все команды на базе,
— сказал сенсей. — Мне бы одежду мою вернуть. Увидев девушку, засмущался парень, забираясь поглубже в недра медкомплекса.
«Ютян, ты притормози там у двери, тут пациент голый», — попросил я девушку, которая вначале лишь недоуменно подняла бровь, но затем все же остановилась. Ох уж эти японские представления о естественности наготы. Серега, к которому Дмитрий был максимально близок по комплекции, тут же сбегал в свою комнату за запасной одеждой, а я тем временем начал вкратце пересказывать всем историю парня. Особый упор, делая на возможность столкновения с бандой подонков.
«Первым делом надо сходить на ту поляну, где скаты напали на бандитов», — сказал сенсей, когда я закончил рассказ. «Если монстры там всех на месте и положили, то и нет у нас никаких проблем вообще. Я же правильно понимаю, что о местонахождении базы узнала только эта небольшая группа бандитов, а все остальные не в курсе. Они, по идее, сидят в лагере километрах в 10 отсюда».
— Да, — уверенно ответил Дмитрий. — Может, и дальше. Трудно сказать, сколько мы по лесу пробежали.
— Ты как, кстати, с нами теперь будешь? — спросил я. — Вступишь в нашу команду?
— Хотел бы, — вздохнул парень. — Но мне неудобно. Я же всех вас подвел. У банды есть теперь информация о базе, и они от вас точно не отцепятся, если узнают, что я тут у вас. Я же их главаря ножом ранил, а он псих.
«Ну, так получилось не по твоему желанию, а с такими соседями мы бы и так вряд ли бы поладили. Хорошо, хоть теперь знаем о них вообще и будем настороже. Значит, ты с нами?»
«Спасибо», — сказал парень, — «больше не подведу».
«Хорошо», — сказал я, — «тогда у меня есть два вопроса. Первый. Дмитрий в команде у нас уже есть». Два Дмитрия иметь неудобно с точки зрения оперативности выполнения команд в сражениях.
Готов переименоваться. Может, Митей будешь?
Лучше тогда Митяем, — быстро ответил парень. Меня так в школе друзья звали.
Второй вопрос, — сказал я. Ты уже в игре или еще нет?
Нет. Я только двух монстров пока и смог убить. Как мне в лучшие игроки было попасть? — ответил Митяй.
«На самом деле это нас полностью устраивает», — сказал я. «Некромантом у нас хочешь стать?»
Видно было, что парень от такого предложения опешил, так что я поспешил разъяснить.
«Мы выменили заклинание по некромантии на рынке. Сможешь оказывать огромную помощь отряду, поднимая убитых монстров своими пэтами».
«О, ну тогда, конечно, с удовольствием», — ответил Митяй. «Извини, затормозил, сразу не понял».
«Это у тебя дебафы после ранений. Просто так такие масштабные повреждения организма не проходят», — пояснил Серега.
«Ну, раз все эти вопросы решили, то держи заклинание и усваивай», — сказал я, протягивая пластинку парню. «А мы пока решим организационные вопросы».
Повернулся к сенсею Сереге. «Надо быстренько закрыть окно хотя бы фанерой, чтобы какие-нибудь монстры незамеченными не забрались в наше отсутствие.
— Идти. Правильно сенсей предложил. Проверить ту поляну, где скаты схватились с бандитами. От исхода той стычки для нас многое может измениться.
«Митяю пока не стоило выходить, даже медкомплекс рекомендовал покой», — сказал Серега.
«Но оставлять его тут одного опасно. Заявятся монстры или бандиты в наше отсутствие и порвут его на сувениры», — покачал головой я. «И оставлять кого-то охранять его тоже нельзя. Не стоит в такой момент разбивать наш отряд на части».
«И что делать?» — задумчиво спросил Петька. В этот момент мой взгляд упал на болтавшегося по столовой Кирилла в экзоскелете. «О!» — удовлетворенно сказал я. «Пацан, ну-ка иди сюда». Кирилл, опасливо поглядывая на меня, подошел поближе.
«Снимай экзоскелет, дадим его нашему раненому», — сказал я.
Физиономия пацана так скривилась, что я добавил.
«Станет ему получше, вернем обратно».
Подумал, что пацан уж больно капризный для своего возраста, но потом решил, что пока потерплю с мерами воспитания. Мать все же у него недавно умерла, да и шок от того, что мир неотвратимо изменился, у каждого по-разному сказывается. Да и посоветоваться со стариками надо, как его лучше воспитывать. Я сам без понятия, как от избалованности излечить. Сомневаюсь, что наш медкомплекс с таким вопросом справится.
«Так же пойдет?»
— спросил я Серегу.
«Насколько я помню из описания, экзоскелет экономит 60% энергии при движении. Так что идти Митяю будет намного легче».
«Все равно другого выхода нет», — со вздохом сказал Серега. «Если совсем его скрючит, подлечим походным медкомплексом». Быстренько забив окно, выдвинулись в направлении, указанном Митяем. Всех с ситуацией ознакомили, и некоторые члены нашего отряда кидали на нового члена команды совсем недружелюбные взгляды. Я никого не дергал по этому поводу. Люди имеют право бояться, узнав, что о нашей базе получили информацию какие-то загадочные злобные бандиты. И, как и положено у людей, искать виноватого. Но все же я счел необходимым выступить с небольшой речью, когда мы выбрались за забор.
«Митяй будет у нас некромантом и, вполне возможно, спасет многим из нас жизни в будущем. И сейчас, сообщив нам о бандитах, тоже, возможно, спас всех или некоторых из нас. Не имея этой информации, мы могли бы при случайной встрече с бандитами принять их за нормальных людей, а они этим против нас воспользоваться».
Когда я закончил, Серега одобрительно двинул меня кулаком в плечо. Но сенсей, когда мы выдвинулись в указанном парнем направлении, отозвал меня в сторону.
«Не рассматривал вариант, что парень может быть заслан бандитами, чтобы завести нас в засаду?»
— тихо спросил он.
«У нас много чего, что им может пригодиться. А его история звучит как сюжет одной из мелодрам, что я смотрел в юности по телевидению».
«Учту», — кивнул я, «хотя и считаю, что если история парня фальшивая, то она слишком плоха, чтобы захватить нас врасплох, устроив засаду. Мы после нее идем на стороже и готовы к бою с 20 опасными бандитами. Я так считаю, что история для засады должна быть такой, чтобы нас было легче взять тепленькими. Что-нибудь про заброшенную военную базу с кучей оружия сработало бы гораздо лучше».
«Ну, это у тебя такая хорошая фантазия», — усмехнулся сенсей. «Может, у бандитов она похуже? Вот они и выдали типичный сюжет из фильма».
«Все может быть», — дипломатично ответил я. «В принципе, сенсей прав. В бандиты идут не самые умные люди. Может, и его правда. Но я все же верил Митяю. Парень чудом выжил. Уж больно его сильно изуродовали». И плечо прострелили, и ножом ударили, и ребра сломали. Для правдоподобной истории хватило бы и одного удара ножом куда-нибудь в плечо и пары синяков. Навык Етян, позволяющий идти по свежему следу, пригодился, хотя и без него нас не подвели бы бежавшие впереди собаки. В принципе, если бы не нужно было спешить, мы и без Етян и собак смогли бы пройти по следу, оставленному Митяем. Уж больно много крови он потерял по дороге. Оба дрона, которые были практически бесшумными, мы отрядили тщательно отслеживать ситуацию впереди. Два более шумных квадрокоптера подняли в воздух для контроля ситуации по бокам и сзади, считая, что там наткнуться на бандитов менее вероятно. Через 2 километра мы вышли на указанную Митяем полянку, но на ней мы обнаружили только 2 тела. Убитый ножом девушки и мужика, голова которого была обожжена, как это случается после удара током от ската.
«Это Анжела»,
— указал Митяй дрожащим пальцем на девушку.
«А мужик один из той пятерки, что нас поймала. Он, кажется, в меня и выстрелил». «Точно, он! У остальных инопланетное оружие было, а у этого двустволка».
Спустя 30 минут под кустом неподалеку от тела Ютян при помощи своих собак нашла и двустволку, полностью разряженную. А затем Ютян нашла и уходящие с поляны следы 4 пар ног. Подтвердила она и то, что на поляне убили 4 скатов. Следы их тел на траве ей тоже были видны.
«Паршивый вариант», —
сказал сенсей, который, увидев доказательства версии парня, видимо, отказался от своих подозрений.
«Получается, 4 бандитов, что знают про нашу базу, выжили. Значит, когда они вернутся, о нас узнает вся банда».
«Анжелу, видимо, зарезали, потому что не могла идти после побоев», — сказал Митяй. «Скоты».
«Ну, мы это им припомним», — пообещал я. Вид избитой и зарезанной девушки привел меня в ярость. Я с ней ни минуты в жизни не общался, но тех, кто так с девушками обращается, за людей был считать не готов.
И такая ярость меня охватила именно сейчас, а не тогда, когда я слушал Митяя на базе.
Одно дело — рассказ незнакомого мне парня, а другое — увидеть все своими глазами.
«Показывай на карте, где у них лагерь», — сказал я Митяю. «Так, команда, давайте сосредоточимся и обдумаем варианты. Бой был не так и давно. Может, у нас есть шанс, взяв машины, перехватить главаря с его подручными, пока они не вернулись к себе и не объединились с остальными негодяями».
Идея, что пришла мне в голову, заслуживала похвалы. Так сказали и сенсей, и Серега. Вот только Митяй так и не смог указать на карте точное местоположение лагеря бандитов.
«Я вашу базу начал искать, когда мы от лагеря прилично уже отошли», — начал оправдываться он, — «и нашел, где мы с Анжелой, только когда мы перешли подряд 2 мелкие речушки, вот они на карте».
Он ткнул пальцем в 2 тонкие линии на карте километрах в 5 от нас.
«Шли мы по солнцу примерно, так что лагерь где-то здесь должен быть», — сказал он, обводя пальцем большой лесной массив 10 квадратных километров.
«И как назло!» Приличных дорог около него тоже не было.
«Да, похоже, больше шансов попытаться догнать их по следу», — сказала Ютян. «Я еще вижу следы, значит, час еще не прошел. А судя по рассказу Митяя, он ранил в ногу главаря. Они не смогут идти быстро».
«Ну и у нас Митяй не сможет идти быстро», — возразил Серега, «а также некоторые другие члены команды, как сама понимаешь». Кроме того, у одного из бандитов может быть навык лечения, и тогда главарь уже и не хромает совсем.
«Все же, я думаю, нужно решать вопрос сразу, не затягивая», — сказал сенсей. «Сейчас бандиты не ждут от нас никаких действий и ничего о нас не знают, кроме места нашей базы. Мы можем свалиться им, как снег, на голову».